День прошел без всяких происшествий. Вечером тоже ничего не случилось, и Сергей испытал нечто вроде разочарования. Последующие дни были столь же скучны и обыденны. Пустельга привез кое-что из мебели, выписав самое необходимое в хозуправлении, и прикупил всякие полезные мелочи, в том числе и посуду и красивую настольную лампу. Теперь у Пустельги имелся письменный стол, кресло и даже небольшой вентилятор. Быт получался непритязательным, но пока хватало и этого. Домой Сергей приходил только ночевать. Дел было слишком много. Операция «Ковчег» продолжала медленно, но неуклонно обрастать новыми, чрезвычайно любопытными деталями. Карабаев завершил работу с картой. Для пущей наглядности лейтенант обозначил места, где жили беглецы, пустыми гильзами от мелкокалиберной винтовки, предварительно смазав их клеем, дабы не падали. Ахилл рассудил, что это символично, после чего все трое принялись изучать столицу с птичьего полета. Гильзы стояли внешне без всякого порядка. Беглецы жили в самых разных концах города, однако Сергей сразу же заметил странное скопление. В некоторых местах гильзы стояли густо, впритык, кое-где по 2-3, а местами по 10, а то и по 15. Возле самой реки, рассекавшей город на две части, они выстроились целой батареей. «Которые по 2, по 3, старательно разъяснял Прохор, это семьи, которые по многу, те из одного дома». «Ведомственные дома», — сообразил Ахилла. «Ну, конечно. Дом старых большевиков, дом инженеров авиации». Он нагнулся над картой, внимательно изучая гильзовый пейзаж, и время от времени произнося нечто вроде «Ага». Сергей, слабо знавший столицу, был вынужден прибегнуть к помощи Карабаева. Особенно заинтересовало пустельгу скопление гильз у реки. 63 штуки, довольно пояснил лейтенант. Это дом правительства. Сергей, понимающе кивнул. Конечно, там могло проживать немало тех, кому грозил арест. Но количество гильз все же удивило. Так называемый дом на набережной. Михаил легко коснулся пальцем карты. Архитектор Иофан. Дом построен в конце 20-х для 7 работников центральных учреждений. Домина огромный, подъездов 100. 100? Пустельга покачал головой. Но не 100, но много. Кстати, уникальное место для еще одного. Секретного. Там и без того секретов полно, пожал плечами Прохор. Ход подземной главной крепости, подвалы, даже радиостанция собственная. Вражинам не укрыться. Наши пасут все время. И все-таки 63, недоуменно хмыкнул Сергей. Треть. «Ладно, что мы имеем?» «Строго говоря, ничего», — развел руками Ахилла. «Я уже говорил, опаснее всего совпадение». «Прохор, у вас нет сушеных тараканов?» Пустельга от неожиданности рассмеялся. Карабаев невозмутимо покачал головой. «Михаил, у меня, кажется, обнаружились клопы», — отсмеявшись, предложил Сергей. «Можем устроить охоту». «Клоп, он мелкий, нужны тараканы». «Надо положить по таракану возле тех домов, где была черная машина». Пустельга затаил дыхание. «Ну, конечно. Какой все-таки Михаил молодец!» «А пуговицы годятся?» — поинтересовался практичный Прохор. «Зайду завтра в детский мир, благо рядом». Михаил, между тем, продолжал исчерчивать лист за листом, создавая нечто напоминающее генеалогическое древо. Многие линии утыкались в пустоту, но закономерность просматривалась и здесь. Те, что бежали первыми, тянули за собой родственников, соседей, сослуживцев. Случайных людей было мало. Версия о семейной конторе начинала получать подтверждение. Роман Гюго был прочитан. Первое впечатление осталось. Книга прежде всего о гражданской войне. Вандея должна иметь прицел на что-то подобное, иначе название лишилось смысла. Значит, где-то рядом ведется невидимая работа, купится оружие, намечаются объекты для атаки. В конце концов, Пустельга решил поделиться своими сомнениями. Скептика Прохора он предпочел не волновать, а побеседовать с Михаилом. Случилось это под вечер, в самом начале октября. Карабаев отпросился с работы чуть раньше, сославшись на визит дальних родственников, и Пустельга со своим сотрудником остались в кабинете одни. Бог весть, рассудил Микалю, выслушав соображения начальства. Сергей, я хоть и не состоявшийся актер, но все-таки работник органов, а эта профессия приучает к реализму. Как говорил Станиславский, не верю. Почему? Пустельга даже обиделся. Мы же читали о процессе Зиновьева, о процессе Пятакова. Вас не убедило?
Ага, очень убедило.
Ведь что выходит? Те, кого вы назвали, еще совсем недавно пользовались огромным влиянием. У них была связь с Троцким, с иностранными спецслужбами. Их люди были во всех республиках, в центральных наркоматах, у нас в армии. И что? Убили Кирова, еще двоих-троих. Гора родила мышь, и то полудохла. Теперь с другой стороны. Михаил оглянулся, словно их могли подслушивать. Предосторожность, конечно, не лишняя, особенно в большом доме. Коллективизация. Вы хоть представляете, что тогда было? Жаль, нет товарища Карабаева, он как раз свидетель. 15 миллионов депортировано. 15! Из них несколько миллионов взрослых мужиков с опытом гражданской войны и со спрятанными обрезами. И что? Пикнули? Но ведь тогда были попытки, убивали активистов, в Туркмении был мятеж и в Узбекистане. Пустельга приехал в Ташкент несколькими годами позже, но был наслышан о событиях 30-го. Мелочи. Мелочи, Сергей. Взбунтовалось несколько тысяч дэкхан, на окраинах да постреляли сотню селькоров в центре. Нашего Прохора ранили. И все? Выходит, все. А ведь лучшего повода для восстания не было. Что, прошляпило подполье? Думаю, нет. Просто не смогло. Теперь дальше. 33-й. Украина, голод, хуже, чем при Годунове. И что? Отдельные бунты, письма в ЦК и все? И это Украина? Что там творилось в гражданскую? Там что, не было подполья? Было. Не потянули. Пустельга слушал немного ошарашенный. О таких вещах его сослуживцы обычно предпочитали молчать. Обобщать порой опасно. Теперь 34-й и чуть позже. Для подполья Каменева, Бухарина, их банды это был последний шанс. Последний. Мы уже вышли на Рютина, на Смирнова, на Ламинадзе, на Зиновьева. Если бы у них была хоть какая-то возможность, неужели не выступили бы? И что? Убили Кирова, довели народ до бешенства и сами в могилу. Он покачал головой, закурил очередной папирос. Теперь год 1937. Все бывшие, от троцкистов до монархистов, изолированы или уничтожены. Сейчас мы дочищаем остатки. Перешерстили все наркоматы. Пустили частый бредень по крупным городам. Сопротивление, как видите, ноль. И какие перспективы? Выйдут эти 200 из ковчега, и что? Для восстания нужны тысячи. Нужна поддержка армии. Сергей вновь вспомнил роман Гюго. Вандея восстала, когда прусаки шли на Париж. Вариант Троцкого, понял его Микаэль. Когда враг будет в сотне километров от столицы, мы вас, бездарных бюрократов, будем расстреливать. Так кажется, у Льва революции, простите, у Иудушки. Но если не восстали в 30-м, в 33-м, не восстали сейчас, то не смогут и тогда. А почему не восстали, не выдержал Сергей. Народ убедился в реальных преимуществах советской власти и отверг посулы буржуазных и фашистских наймитов. Я серьезно. Привычная формула внезапно вызвала раздражение. И это тоже. Сторонников у нас хватало даже в 30-м. Вон наш лейтенант, например. Кроме того, разветвленная сеть партийных организаций и спецслужб, плюс грамотная пропаганда. А в общем, такое впечатление, что потенциальные бунтари потеряли пыл. Словно кто-то вырезал у них шишки агрессии, или что там есть в мозгу. Пустельга только вздохнул. Мысль о повальной лоботомии показалась еще более безумной, чем идея спрятанного подъезда. Сергей, если в самом деле будет путч, его организует не Лантынак, а кто-то на самом верху. Не нужны будут ни склады с оружием, ни баррикады. А дадут приказ двум трем полкам столицы. И мы тут бессильны. Пустельга вспомнил слова товарища Иванова. Вандея не связана с высшими эшелонами. А если все же прав Михаил? Нет, покойный Виктор Гюго, вместо того, чтобы разъяснить дело, изрядно все запутал. Они уже прощались, когда Ахилла отозвал его в сторону, вновь оглянулся, словно в кабинете мог прятаться посторонний. «Сергей, не хотел вас вмешивать, но...» «Вера Лапина пропала. Родители заявили в милицию, но, боюсь...» Он не договорил, но Пустельга понял. Сердце резко забилось, на душе стало муторно. Вера приходила к нему 5 дней назад. «Когда?» «Когда исчезла?» «Почти неделю тому. Думали, что уехала к родственникам в Тулу. Фотография у вас с собой?» Ахилла достал из портфеля небольшой снимок. Вера была на нем в ярком весеннем платье, улыбающейся с распущенными волосами. Снимали, вероятно, где-то в парке. Сергей положил фото на стол и прикрыл глаза. С того первого дня в столице он редко пробовал применять свои особые способности. Следовало расслабиться, успокоиться. Пустельга открыл глаза и медленно поднес снимок к лицу. Михаил ждал, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. Наконец Пустельга положил фотографию на стол. «Никак не пойму. Либо она очень-очень далеко, либо...» «Понимаете, Михаил, я только на миг поймал эхо. Очень странное, какое-то тусклое». Михаил, уже успевший узнать у своего начальника суть его метода, покачал головой. «Значит, ее нет в живых?» «Не знаю». Сергею стало не по себе. Бедная девушка. Она так сокрушалась, что роль Изольды отдали жене режиссера. «А может, она очень больна? А может...» «Михаил, такое эхо бывает у тех, кто погиб совсем недавно, несколько часов назад». В подъезде опять было темно. Однако на самом верху горел свет, так что виной был не забастовавший распределительный щит, а загулявший дворник, вовремя не вкрутивший новые лампочки. Сергей подошел к двери и стал возиться с ключом. Замок никак не хотел попадать в невидимую скважину. Наконец Пустельга повернул ключ и только тогда понял, что на темной площадке он не один. «Извините, я решила вас подождать». «Вера? Вы?» Сначала сменился радостью, затем стыдом. «Тоже мне месмер», — наговорил Михаил разных ужасов. «Вера, откуда вы? Вас ищут!» «Да», — в темноте послышался грустный смех, — «и очень настойчиво. Сергей, я становлюсь невозможной, но мне действительно некуда деться». «Да, конечно». Он открыл дверь и впустил гостя. От нее вновь пахло дождем и чем-то еще. Странным и неожиданным. В прошлый раз это был запах бензина. Сергей тогда подумал, что, вероятно, Веру подвозили на машине. Теперь же от ее волос доносился легкий, еле заметный запах сырой земли. В коридоре было темно, но Лапина попросила не включать свет, пояснив, что не желает пугаться его своим видом. Актриса оставалась актрисой. Скинув плащ, девушка сразу же отправилась в ванную, желая привести себя в порядок. Маршрут Сергея был иным. На кухню, где уже успели завестись кое-какие продукты. Раз уж так вышло, с Верой следовало поговорить всерьез, ведь пропавшую актрису искала столичная милиция. Вера появилась не скоро, зато во всем блеске. Пустельга покачал головой. Если на лице девушки и был грим, то он казался совсем незаметным. «Да, жаль, вас не взяли на роль Изольды». «Первый комплимент, Сергей». Вера улыбнулась, и Пустельга понял, что сегодня у нее настроение совсем не иное, чем в прошлый раз. Или это тоже игра? От ужина гостья отказалась категорически, и Пустельга еле уговорил ее хлебнуть чая. Вера говорила о театре, вспоминала свои первые спектакли, пересказывала забавные театральные истории. Сергей ждал. Все было не так. Девушку искали. Ей грозили, она просила помощи, и вот, как ни в чем не бывало, ведет светскую беседу. «Сергей, я знаю, о чем вы думаете». Пальцы легко коснулись его руки. «Вы думаете о том, что я, наконец, начну говорить правду, да?» Можно было спросить, о чем, но играть комедию не хотелось, и Пустельга просто кивнул. «Хорошо, вот вам правда. В прошлый раз я не сказала вам всего. Меня все-таки заставили подписать какую-то бумагу. Я обязалась следить за вами, за человеком, который меня спас. Потом я бежала, кое-кто мне помог».
«А зачем было бежать?» — наивно поинтересовался Сергей. «Не проще ли было сразу прийти ко мне? Теперь вас ищет милиция».
«Я не училась агентурной работе. Несколько дней я боялась выйти, потом решилась. У меня, как вы, наверное, догадались, есть ключ от вашей квартиры. Но мне было противно входить без спросу. Я решила подождать».
«Вы думаете скрываться у меня?» — бледно улыбнулся Пустельга.
«Боже, как вы настроены против женщин!»
Сергей не был знатоком актерского искусства, но тут же вспомнил любимую Микаэлем фразу Станиславского.
«Нет, товарищ старший лейтенант НКВД, скрываться в ваших двух комнатах я не хочу. Нам лишь надо договориться, что мне докладывать этим негодяям. Я играла в пьесе «Ошибка инженера Кочева» и знаю, что это называется «двойной агент».»